quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Цитата. «Комиссия по стратегическому планированию Конгресса США подготовила 145-страничный доклад, в котором рекомендовала американским властям готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией», сообщает Reuters. Я читаю это сообщение по заметке пересказу в «Медузе», кстати говоря. И дальше. Высокопоставленный источник агентства, участвовавший в подготовке доклада, отказался сообщить, знает ли разведка США о сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия. Собеседник отметил, что США допускают ведение двух войн, поскольку между двумя упомянутыми странами может быть максимальная координация. Председатель демократов Мэдлин Криден заявила на брифинге, посвященном выходу доклада, что президент и Конгресс должны донести до американского народа, что увеличение расходов на оборону — это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы предотвратить возможную ядерную войну с участием США, Китая и России. США и их союзники должны быть готовы к сдерживанию и поражению обоих противников одновременно. Возглавляемые США международный порядок и поддерживаемые им ценности находятся под угрозой со стороны авторитарных режимов Китая и России, говорится в докладе. Комиссия Конгресса предложила Соединенным Штатам нарастить обычные вооружения, укрепить военные альянсы и расширить программы модернизации ядерного оружия. В докладе сказано, что американская нация должна сделать эти инвестиции, несмотря на бюджетные реалии. В комиссии считают, что угрозы со стороны Китая и России обострятся в период с 2027 по 2035 годы. Поэтому решение необходимо принимать уже сейчас, чтобы страна была готова. Точка. То есть сегодняшняя тема. Что случилось, получается, Третья мировая? Что-что? Третья мировая, говорю. Перспективы ее начала. Не то чтобы серьезно можно было говорить, что в какие-то годы с 27 по 35 мы, скорее всего, увидим гигантомахию с авианосцами, дронами, может, ядерными грибами, столкновение Китая и России с США и союзниками из-за Тайваня. Но, тем не менее, разве неразумно обсудить, не движется ли мир к глобальному военному кризису? Нет ли признаков этого кризиса уже сейчас? Вы новости почитаете. Размораживаются старые, возникают новые конфликты. В Европе второй год идет война между двумя крупнейшими странами континента, мировой порядок пересматривается. И пусть я нагнетаю, но, конечно, мне неловко заявлять такую тему, и точно нужно объяснить, что это за замах такой апокалиптический. Почему сейчас, пусть и стушевавшись, я вслед за некоторыми публицистами все-таки произнес это невероятное словосочетание «Третья мировая война». Попробую это сделать, в смысле объясниться, в самом начале разговора с нашим сегодняшним гостем. Антон Барбашин, политический аналитик, редакционный директор аналитического центра «Риддл» здесь. Дорогой Антон, приветствую тебя.
День добрый.
Можно я сразу несколько с истеричного переживания начну и распалю себя, может быть, даже похлопаю по щекам, потому что для таких формулировок такой антураж подходит. И правда, неловко говорить, поэтому нужно себя действительно как-то экзальтировать. Короче, вопрос. Третья мировая, она на пороге? А пока ты в недоумении на меня смотришь, я могу попробовать объяснить. Не смейся, пожалуйста, но спрашиваю как человек, который и сам прочитал только в этом месяце несколько текстов с заголовками типа «К чему ведут нынешние войны?» Да, действительно, к мировой войне. Не хочется язвить, тем более, что конкретно этот текст, колонка, не самый кричащий в рамках нормальной публицистики такой сделанный, но в списке безумных заголовков есть намного хлеще. Тут и Илон Маск, не самый авторитетный в мире человек, но флюгер, улавливающий настроение, говорит, мол, наша задача сейчас избежать Третьей мировой. И Израиль называет войну с Хамас Третьей мировой. Хотя, окей, это был министр энергетики в интервью таблоиду Bild, но кто же, листая ленту, особенно в таком состоянии, на это обратит внимание? Наконец, в начале осени Алексей Данилов из Совета национальной безопасности Украины сказал, если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка, она уже началась. Идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. Если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной, это ошибка, все намного сложнее. Короче, повторю еще раз, на пороге, в активной ли фазе, будет, уже идет.
Тут, мне кажется, вообще в первую очередь вопрос про маркетинг. Как мы что называем?
Потому что Третьей мировой кто-то называл холодную войну. Сейчас говорю, что будет там четвертая. Я даже встречал какую-то классификацию, где на пороге уже должна быть пятая, что ли, там какая-то война. То есть нет, на самом деле, ну так активно, скажем, в нашем близком для нас окружении Третья мировая война обсуждается с 2014 года, как Россия вошла в территорию Украины, забрала Крым, и как бы с тех времен все больше и больше публикаций будет ли Третья мировая, как она будет выглядеть, новая холодная война или это не новая холодная война. В общем, мы, в принципе, это довольно часто для себя пытаемся на этот вопрос ответить. Сейчас есть большой компонент про деньги и страхи. Вот буквально на днях товарищ Байден, президент Соединенных Штатов, выступая перед американскими людьми в записи такой небольшой, говорил о том, что если мы сейчас не инвестируем большие-большие деньги, что порядка 100 миллиардов долларов, значит, в оборону, большая часть это Украина, Израиль, Тайвань и еще какие-то донаты, то все будет очень плохо, и это наша непосредственная безопасность американская. И дальше он делает такое допущение, что если Россия выиграет в Украине, то, значит, дальше будет Прибалтика, Польша. Прибалтика, Польша – это здесь самая главная ложь. Ну, с моей точки зрения, потому что мы видим то, что происходит в Украине. Ну, мало того, что давайте оставим за скобками вообще идею, надо ли России нападать на НАТО, и может ли она. Но я думаю, товарищ Байден это сделал, как и многие другие, именно для того, чтобы обосновать необходимость тратить большие деньги сейчас. Огромное количество пишется докладов, которые разжигают эту повестку, дорисовывают связи России и Китая, чтобы показать, что вот мы, значит, противостоим этому большому дракону-медведю или медведю-дракону, которые там уже все скоординировали, значит, они там тайно все запланировали, поэтому нам нужно вот там энное количество миллиардов на новые там снаряды, на новые системы безопасности. В общем, здесь есть очень большой компонент именно в западном сообществе того, что нужно больше денег на военку, нужно больше денег на различные, значит, программы, и толкается, значит, эта повестка не только со стороны ВПК. То есть тут есть и ВПК, есть и политические организации, которые видят в этом для себя большую необходимость. Вполне понятно, что Украина и все, кто связан с Украиной, им логично продвигать эту идею, что вот мы здесь останавливаем то, что может стать новой Второй мировой войной. Плюс давайте вспомним, мы все время постоянно сравниваем свою текущую ситуацию, то ли это начало Второй мировой войны, да, вот там аншлюз, аннексия Крыма, то ли это типа Веремарский синдром, или это ситуация перед Первой мировой войной, когда вот все страны пытаются против друг друга группироваться, и вот сложится какая-то новая Антанта, и Китай, и Россия. Наши все аналогии предполагают, что дальше будет хуже. И поскольку в текущей ситуации все не очень здорово, мы очень хлестко на это прыгаем. Но вот у меня встречный вопрос. В прошлом году в военном конфликте где больше всего погибло людей?
Я подозреваю, что Судан.
В Эфиопии за 2 года почти 600 тысяч человек. Ну, там около 500 000. Я, честно говоря, очень недавно узнал про эту цифру, потому что это настолько было далеко и не в моем поле зрения. И я думаю, нам стоит немножко отойти в сторонку иногда и просто подумать о том, чем сегодняшняя ситуация отличается там, от, условно говоря, 80-х, где было куча там военных действий. Только в прошлом году, в 2022 году, мы превзошли количество потерь от военного конфликта от 94-го года. То есть промежуток с 94-го до 2022-го был относительно окей. Но, опять же, относительно окей, это для людей, которые живут на севере всего мира, как бы Европа плюс-минус. В одну сторону Россия, в другую сторону США. В других местах постоянно шли военные действия, войны, уничтожения. Те кадры, которые мы видим постоянно из Украины, для Ближнего Востока это вообще норма дня. Было долгое время. Эти ребята, кстати, постоянно нам тыкают, что вот мы сейчас все с ума сходим, как ты, да, в начале нашего разговора. Потому что это, мол, вы умираете. Люди на вас похожи. Да, действительно, сейчас есть некое другое качество из-за того, что участвуют тут страны, Россия в частности, в такой степени вовлечения. Но, тем не менее, надо немножко себя потрясти так и посмотреть со стороны, что не так все радикально, как может казаться.
Очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, и действительно, если не играть вот в это напряжение, действительно с холодным носом смотреть на свою ленту и на пуши-медузы, которые тебя постоянно эмоционально разогревают, ну так устроена вот эта экономика медиа, что, во-первых, ты сообщаешь про все, это приходит к тебе сразу, тебя хотят эмоционально вовлечь, наше издание этим занимается, потому что иначе ты в этом рынке, перенасыщенном информацией, ничего не продашь. И тут я не знаю, можно за это нас ругать или не ругать, но не мы, так другие. Кто-то да это сделает с вами, социальные или сети. Так что тут скорее выбираешь себе бренд, который наименьшим образом будет отвлекать твое внимание от чего-то более-менее насущного и который рациональнее всего с тобой, что ли, будет говорить. Я надеюсь, что наше издание из таких. Да, я перед нашим разговором посмотрел на такое исследование, оно регулярное, постоянное Гейдельбергского университета, называется «Конфликт-барометр». И там, в общем, глядя на последние годы, можно заметить, что конфликтов в мире в основном плюс-минус стабильное количество. Полтора десятка, два десятка, редко больше 20 происходит одновременно. Про масштаб ты говорил, что Эфиопия — самый существенный по количеству жертв конфликта последнего времени, но можно вспомнить и гражданские войны. Кто вот о них в Европе всерьез помнит? Там какой-нибудь Судан, Йемен, еще что-то такое. И в целом, да, если это не война на европейском континенте или в Израиле, то, конечно, внимание не так сосредоточено. Но, тем не менее, можно ли говорить, что все-таки то, что мы наблюдаем сейчас в разных точках мира, в первую очередь в Украине, это все-таки некоторое отклонение от этой, ну, если не нормы, то обыденности, да, того, что люди периодически воюют, что все-таки мы наблюдаем ревизию миропорядка, и тут надо, наверное, уточнить какого, то ли который сложился после Второй мировой войны, то ли который сложился после разрушения советского блока, то ли, может быть, замахиваясь куда-то далеко, вдруг предположить, так, размышляя о Китае, что это миропорядок такой постколониальный, да, возвращение Азии и других регионов неевропейских стран на арену.
Мне кажется, то, что мы чаще всего там читаем, видим и что отражается в наших лентах, это про изменение порядка, как он называется, rule-based order, порядок, основанный на правилах, на праве, то, что сложилось после распада Советского Союза. Это как бы, ну, тот самый, то, что у нас любят говорить, момент униполярного мира, да, гегемонии Соединенных Штатов, когда, получается, в конфликты так или иначе происходили с Соединенными Штатами, так или иначе. Как бы их интервенции в Югославии, потом Афганистан и Ирак. И до этого момента никто другой не мог запустить так же масштабно военный конфликт, потому что, условно говоря, вот если США захотели, тогда у нас конфликта не имеется. Что произошло? После, ну, провальных и Афганистана, и Ирака, ну, можно по-разному говорить, там, где, насколько сильно провальный, но Ирак — это большой провал, который все признали. Президент Обама говорит о том, что нужно со всей этой историей нам завязывать, и годы его президентства, когда он еще в первый, по-моему, срок, начал ездить по Ближнему Востоку, искать там какое-то примирение, его идея заключалась в том, что Соединенные Штаты перестают, в общем, эту роль выполнять, это нам не нужно, это очень дорого, это вызывает только большие конфликты и проблемы. И случается арабская весна, и как одна из ее последствий война в Сирии, куда активно, как мы помним, почти с самых ранних этапов включается Россия и запускается совершенно новая парадигма существования Ближнего Востока, там, где США как бы пытаются уйти, но не совсем у них получается, и они потом обратно возвращаются, чтобы бороться с ИГИЛом. Там постоянно присутствует Россия, где-то здесь рядом Китай там строит свои какие-то железные дороги, делает свои инвестиции, но так или иначе, вот у нас был момент до середины, условно говоря, нулевых, да, вот после вторжения Соединенных Штатов в Ирак, когда всем стало понятно, ну, имеется в виду европейским странам, что это не очень, значит, американцы не сильно хорошо используют этот момент своего большого влияния. Но было, существовало, оставалось представление о том, что уж в Европе ничего подобного не может произойти. Вот как бы был эксцесс с Югославией, которая разваливалась, и там была, значит, Сребреница, и все вот эти вот очень некрасивые вещи, и бомбежки потом Белграда, и признание Косово, как попытка избежать очередной Сребреницы. Все оно, в общем, там где-то случилось. Но большой войны здесь не будет, потому что мы считаем, что вот мы добились мира, Европейский Союз, европейская интеграция, как самый успешный проект по предотвращению всех потенциальных конфликтов, подружил всех вместе, и так или иначе мы сможем жить в мире и согласии. И эта идея рухнула, естественно, в 2014 году, когда Россия забрала Крым и дальше, в общем, продолжала разлагаться. И в связи с чем большая часть акторов в этом регионе больше не знает, что еще можно поддаться ревизии. Я до сих пор считаю и абсолютно не верю ни в какие предположения, что Россия захочет напасть на страну НАТО, где пятая статья будет включена, просто потому что я не понимаю, чем и зачем. Ну, то есть как бы тут мы сразу переходим в зону, все нажимают на кнопки и до свидания, вообще не о чем говорить уже больше, там как бы никаких подкастов не запишем. Но сейчас, как мне кажется, мы находимся в ситуации, когда изменение устройства порядка принятия решений по, в том числе, безопасности, разные отдельные группы пытаются на себя накрутить с целью получения наибольшего количества дивидендов. Ну, условно говоря, страны Центрально-Восточной Европы, которые понимают этот конфликт, там, не знаю, та же Польша хочет сделать, значит, большую, огромную армию в 1 миллион, и это тоже вопрос как бы нового политического позиционирования, инвестиций, рабочих мест, в конце концов. И тут никуда не деться. Поскольку есть большая неопределенность, и все очень сильно переживают, понятное дело, что мы будем находиться в состоянии, так скажем, повышенных эмоций и повышенных ставок, и, опять же, больших денег, больших инвестиций, которые будут идти в разные стороны, чтобы успокоить вот это чувство страха перед неопределенностью и потенциальным новой большой войной.
Ты говорил про мировую войну как бренд, да, как про элемент такого политического маркетинга, и можно, в принципе, объяснить, почему в Киеве говорят про Третью мировую, что она уже идет, особенно сейчас, когда внимание переключается на Израиль, хотя помощь в Соединенных Штатах, например, увязывается для Израиля и для Украины в бюджетном процессе, но все равно для украинской дипломатии очень важна эта задача не дать забыть миру, в первую очередь западным союзникам, самой развитой части планеты, самой экономически обеспеченной, самой индустриально развитой. Что такое Украина, что такое Россия, что этот конфликт должен закончиться так, как мы вроде с вами договаривались, да, победным каким-то сценарием. Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я говорю, безусловно. Можно, наверное, рассуждать о том, что вообще такое мировая война и с какого момента их отсчитывать, потому что Первая и Вторая мировые войны не были единственными глобальными конфликтами. Наполеоновские тоже своего рода мировая война. А до этого можно пару еще европейских войн, общеевропейских, припомнить и все это высчитывать. Ты сам говорил, что на холодную войну можно всяко посмотреть. Да, не было столкновений между двумя сверхдержавами, но горячие точки на планете становились точками приложения усилий этих сверхдержав. Там посылались военные советники, техника и прочее, прочее. В общем, мы на такой очень действительно зыбкой почве с этой терминологией находимся. Но, тем не менее, давай я попробую свернуть к какой-то конкретики. Когда ты читаешь новость про Конгресс США, про доклад об угрозе столкновения Китая, России с одной стороны и Соединенных Штатов и их союзников с другой стороны, какой-то холодок пробегает по затылку, думаешь, ну блин, что-то такое, кажется, накануне Первой мировой войны тоже можно было прочесть, что сама подготовка к войне, даже вот какие-то лоббистские риторические приемы и само настраивание себя, что ли, на конфликт, уже шажок к этому конфликту. Ты когда читаешь подобного рода новости, ты что думаешь? Что это, не знаю, шаг к новой холодной войне? Или нет, это обычный процесс политический в Соединенных Штатах, в том числе лоббистский? Или что-то для тебя это по-другому новое? Может, наоборот, все по-старому?
Нет, это в любом случае не успокаивает. Как бы на фоне остальных новостей точно не успокаивает. Но я примерно понимаю, как это происходит. То есть в любом случае вот есть бюрократическое некоторое понимание отношения со страной. Там партнер, враг или это конкурент потенциальный. И вот когда Россия с Китаем, значит, попадают в одну обойму, можно там интерпретировать некоторые вещи в рамках российско-китайских отношений как подобие союзнических, хотя это не союз, но есть некоторые компоненты. И, ну, формально для бюрократической загогулины хватает того, что есть какой-то поток по линии военного снабжения или то, что может быть использовано для военных целей России в войне в Украине, что можно сказать, что, значит, вот Китай поддерживает Россию в этой войне, они вместе там. А дальше все идет в рамках бюджетного понимания того, как мы, значит, должны рассчитывать свои возможности противостояния. Они берут самый крайний, самый плохой, да, самый страшный вариант. Значит, и Россия, и Китай против нас одновременно. Туда можно еще для кучи Иран затолкать, что вот, значит, все эти проблемы вспыхивают в один момент, и что мы будем делать? Вот давайте сегодня готовиться, пересчитывать, перерасчитывать, какое количество техники, где какое присутствие, какие дополнительные союзнические отношения, кому нужно выделять дополнительную помощь, и от этого поехали. То есть в рамках американского процесса, как мне кажется, ну, отчасти это и в Европе сейчас будет происходить, мы увидим перестройку в ВПК мощностей, то, что можно как бы собирать на постоянной основе, количество разных систем безопасности, которые где должны присутствовать в разных местах. И здесь невозможно не реагировать им в том числе на какие-то там развития, которые в России будут происходить, там, не знаю. Размещают, условно говоря, ядерное оружие в Беларуси, хотя мы до сих пор не знаем, есть оно там или нет, или это только на бумаге. Но так или иначе, они не могут на это не реагировать в какой-то степени, ну и опять же не могут не думать на какую-то перспективу. Хотя в целом, я бы сказал, что до сих пор американская внешнеполитическая мысль, такая стратегическая, она скорее про то, что мы с Китаем будем противостоять. Россия – это не повестка 21 века. Это повестка сейчас, еще там, не знаю, плюс-минус 10 лет. Потом как бы основная будет борьба в любом случае с Китаем. Тот доклад, про который ты говоришь, это вот как бы крайняя версия такая, страшная версия, к которой нужно готовиться. Но в целом в Штатах сейчас такой момент с внутриполитической обстановкой, где им нужно очень сильно пробивать вещи, связанные с расходами на внешнюю политику. Нужно убеждать и своих конгрессменов, и чтобы конгрессмены тоже там как-то могли с населением, в принципе, взаимодействовать. И в том числе, почему Байден вот теперь выступает с такими сообщениями напрямую к американскому народу, что делалось у них раньше только во время непосредственно американского участия в военном конфликте. Им нужно убедить, что большие довольно траты на внешнюю политику нужны для обеспечения американской безопасности.
Если говорить про американскую доктрину, и нужно, наверное, смотреть на то, что называется национальные стратегии, да, в первую очередь безопасности и национальной обороны, там вообще можно говорить про какой-то доктринальный сдвиг, что вот в последние годы мы фиксируем, что Соединенные Штаты считают высокой вероятность там, в 30-е, например, годы 21 века прямое противостояние с Китаем по поводу Тайваня, скажем, и вот поэтому Соединенные Штаты готовится или нет, невозможно по этим бумагам понять ни намерений, ни ожиданий. Они не совсем для того пишутся. Они пишутся как обозначение угроз, да?
Нет, но основная мысль в том, что Соединенные Штаты должны сдерживать Китай, что Китай — это та сила, которая будет главным конкурентом, слэш, там, типа врагом для Соединенных Штатов, которая, значит, будет пересматривать ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе, которая будет вызывать риски для американских союзников в этом регионе. И вот для сдерживания нужно выстраивать там такие-то альянсы, так-то взаимодействовать. Но, опять же, насчет Китая... То есть нет такого документа, в котором написано, что в 2030 году мы, значит, точно с ними воюем. К 2030-м они считают, ну, часть там американских ведомств, которые занимаются изучением этого вопроса, считают, что более вероятное будет столкновение. Опять же, я могу привести несколько примеров документов, ну, или там статей, скажем, экспертов, которые считают, что российское фиаско начала вторжения в Украину, и как все долго затянулось, и как все происходит, и как все сложно, может немножечко отодвинуть эту повестку с Тайванем, потому что было четкое представление всего американского военного сообщества, что Россия зайдет в Украину и там за несколько недель просто раскидает всю оборону, захватит Киев, и в общем, ничего никто не сможет сделать. И оказалось, что все очень не так просто, и, соответственно, есть представление о том, что этот опыт немножко охладит желание Китая пытаться по той же самой модели свои отношения с Тайванем развивать. Окей, тут разная ситуация с юридической точки зрения, чтобы не было прямой параллели, но именно вопрос в военных возможностях и переоценки своих сил. Плюс есть немало, я бы сказал, исследований на тему того, насколько Китай вообще будет заниматься внешней политикой в большой перспективе, потому что у них стареющее население, у них несколько, я бы сказал, останавливается, но замедляется экономический рост, он сейчас в большей степени поддерживается за счет внутреннего спроса и кредитования внутреннего спроса. Есть представление, что там, условно говоря, к середине там 30-х-40-х Китай будет просто как бы своими проблемами занят с огромным количеством пенсионеров и не до глобальных экспансий будет. Но так или иначе, ведомства, которые связаны с обороной, они по своей первой цели основной, они как бы занимаются тем, что хотят получить больше денег для того, чтобы обеспечить больше безопасности. Не может быть среди них того, кто будет успокаивающими речами говорить, что нет, не надо нам больше денег, давайте вы их лучше там на инфраструктуру и на образование потратите. Сейчас просто такой момент, когда на фоне информационной повестки можно очень сильно, хорошо перегнуть центральную линию и получить больше денег. Причем везде. И здесь сложно будет провести где-то прямую линию, вот где заканчиваются реальные угрозы. Вот так это ведомство, там, или, не знаю, так это сообщество, занимающееся безопасностью, видит проблематику до 2030 года. А вот это остальное, допустим, сверху там 20%, это вот они просто шуму нагнали. То есть здесь сложно, мне кажется, будет провести эту линию, и как получится, так и получится. Но в любом случае тренд везде, ну как везде, в Соединенных Штатах и отчасти в Европейском Союзе, но тоже как бы скорее вот у тех стран, которые ближе находятся к России и Украине. На увеличение трат на безопасность, да.
Хорошо, мне кажется, что более-менее понятно. Мы договорились до того, что к Третьей мировой войне самые сильные государства этой планеты не то чтобы готовятся, не собираются и не считают, что это что-то перспективное. Про Китай мы не говорили, но, в общем, в их официальных документах, если по ним чего-то можно судить, тоже не написано ни про какую военную экспансию, про Тайвань, про решение этой проблемы тоже, в общем, говорится очень обтекаемо, а международная политика Китая формулируется скорее с позиции мягкой силы, экономического влияния и прочее, хотя с этим тоже могут быть, да, сложности. Ты описал, что у Китая масса своих вызовов и демографические, и экологические, и экономические, и политические. Так бы я сказал, что если бы мы рассуждали в логике холодной войны, мы бы, конечно, наверное, правы были, глядя вот на этот Тихоокеанский регион и на линию противостояния Китая-США, но сейчас, в общем-то, хорошо объяснил, что это не совсем так устроено. Можно ли в таком случае сказать, что нужно ждать угрозы будущих конфликтов, не какой-то Третьей мировой, а вот угрозы жизням людей вовсе не в противостоянии Соединенных Штатов Китая, Российской Федерации, да, присоединившегося к Китаю в этой глобальной борьбе, а в пространствах, где как раз никаких больших блоков нет, которые далеки от международных жандармов, и что вот там, как сейчас в Африке, в том числе в Африке южнее Сахары, будет проливаться кровь. Ну вот Центральная Азия сюда, да, наверное, еще вписывается. Ближний Восток. К сожалению, видимо, пространство бывшего Советского Союза, включая Российскую Федерацию. Что как раз нужно бояться Третьей мировой войны не по модели, там, КНР, как такая новая итерация, да, какого-то соцблока США, а в пространствах развивающихся стран.
Ну, смотри, Африка, я полагаю, это как раз та территория, где много мест, где всем плевать. Честно говоря. То есть туда никто особо не хочет инвестироваться, никто не хочет там использовать эти территории для решения каких-то своих конфликтов. Ну, мы постоянно слышим про, там, условно говоря, Россию в Африке, но по сравнению с масштабами всего континента, все вот эти даже операции, которые были у Вагнера, или там, не знаю, те интересы, которые у Франции в регионе, это все, конечно, мелочи на фоне потенциально тех конфликтов, которые там могут быть, просто из-за размера, количества населения и практически отсутствия нашего интереса. Потому что, ну, действительно, то, что происходит в Судане, недавно проходило в Эфиопии, оно как бы, ну, настолько вот показательное где-то проходит у нас в информационном пространстве. Что касается Ближнего Востока, ну, а когда он не был проблемной территорией? Когда там было все спокойно, и было ощущение, что здесь будет все отлично, и никакой конфликт не предвидится. Эта территория исторически, ну, возьмем, да, последние, не знаю, 50-60 лет. Там постоянно идут войны, и они будут, судя по всему, идти постоянно, но, опять же, есть какие-то истории про примирение, какие-то попытки до недавнего, да, обострения. Саудовская Аравия с Ираном при посредничестве Китая, там были какие-то переговоры. То есть, в принципе, я бы не сказал, что все вот однозначно должно дальше идти к большому взрыву. И даже сейчас мы видим, я, конечно, не знаю, что будет происходить, когда выйдет наш разговор, но, по крайней мере, пока мы не видим того, что там весь регион включился в это противостояние, и все, значит, стреляют. По крайней мере, пока есть надежда, что можно будет как-то локализовать эту ситуацию. Что касается постсоветского пространства, то да, здесь у нас как будто бы история отложенной дезинтеграции Советского Союза, которая 30 лет почти, ну, за исключением тех конфликтов, которые, да, действительно были, все держалось относительно спокойно, пока Россия не начала разбалансировку. Ну, к примеру, конфликт в Карабахе, я, честно говоря, уверен, что если бы не было российской войны в Украине, то, как он произошел сейчас, его бы не было. Просто бы не допустили настолько односторонней кривой истории. Дальше здесь, конечно, можно представлять и развитие ситуации в том же регионе между Арменией и Азербайджаном, потенциально в Средней Азии. Ну, я даже не знаю, что именно там сейчас в большей степени вызывает опасность, но никто не отменял наличие там Афганистана на юге. И, с другой стороны, тут тоже есть и Китай, и Россия, которые заинтересованы, чтобы все было тихо и спокойно. Но, по крайней мере, сейчас точно нет той уверенности, которую высказывал известный товарищ Фукуяма про то, что история закончилась, и все, значит, сейчас будут стремиться к либеральной демократии и рыночной экономике. Да, действительно, товарищ оказался неправ, и появилось куда больше разных факторов. Но я бы сказал, что стоит готовиться к тому, что не люблю этот термин, ну, для общего понимания, скажем, великие державы, большие государства, не знаю, большие экономики будут больше включаться в качестве каких-то посредников в конфликты, которые будут происходить где-то там, может быть, ну не то чтобы на периферии, но не в самых центральных зонах и территориях. Но опять же, коллаборации могут быть совершенно разные, потому что еще недавно можно было посмотреть на Ближний Восток, территорию Сирии, где местами Россия сотрудничала вместе с Ираном, условно говоря, американцами, чтобы подавить там исламское государство. Потом в 30 километрах они по-другому сотрудничали, поддерживая другие группировки сирийские. Тут же где-то курды, которые то сначала с одними, то с другими. То есть полагаю, что будет дальше сложно. И как раз вот ситуации, когда вот это наше, а вот это не наше, у нас не будет складываться. Ну, за исключением тех случаев, где это все довольно-таки тривиально и понятно, как, например, сегодня в конфликте России с Украиной.
Да, я прошу прощения, что снова про это вспоминаю, но мы про Третью мировую собрались поговорить. И еще раз хочу повиниться, хотя в начале разговора это говорил, что тут эмоциональное во многом основание. Понятно, что благодаря специфике современных медиа войны стали особенно близкими, в информационном смысле заметными, видимыми. А последние несколько конфликтов еще и нас, многих из нас, касались людей из нашей страны и соседних стран. Вряд ли погрешу против истины, если скажу, что у многих ощущение конца света возникло, потому что мы слишком вовлечены в, ну, как минимум три из последних вот этих обострений, кризисов, конфликтов, войн. Можно, наверное, и найти какую-нибудь семью, да и не одну в России, родственники в Украине у них, родня или друзья в Израиле, сын балбес айтишник со своей дурехой 3 года вместе живут, все не распишутся, детей нет в Армению, что-то уехали, ну и там неблагополучно, тревожно, знание их двоюродного брата мобилизовали, троюродного привезли в мешке, на него гробовые пришли. Ну, то есть у нас, безусловно, есть вот эта операция, связанная с восприятием. Но в целом мы живем в нестабильном, пересматриваемом мире. Дома горят, но не горит весь город. Такой можно итог сделать. И не надо искать одну причину, да, для пожара в нескольких домах, даже если они на твоей улице.
Да, причин для пожаров много, но я просто до конца не могу понять, что мы имеем в виду под Третьей мировой войной. Просто вот если говорить напрямую о столкновении в лоб Соединенных Штатов, России и Китая, то это не очень длинный конфликт. Ну, как бы тогда о чем вообще говорить? Если мы говорим, что вот это Третья мировая, использование ядерного оружия, то это уже какая-то история. Надо говорить с фанатами там, игры Fallout и Stalker, потому что такой конфликт невозможен без использования ядерного вооружения. Ядерное вооружение, как бы в том количестве, которое у нас имеется, мне не представляется возможным, чтобы только чуть-чуть его использовали и не пошли ва-банк. Поэтому он, в принципе, не может быть до определенной степени возможным. А если он случился, тогда уже, как бы, извините меня, уже и без разницы.
Хорошо, спасибо гигантское.
Всего доброго, да.
Это был Антон Барбашин, политический аналитик, редакционный директор аналитического центра «Riddle». На прощание хочу прочитать одно письмо слушателей и кое-что посоветовать всем остальным. Сперва пусть будет рекомендация, тот самый совет. Назовем его так. Как провести время на пороге, пусть и кажущегося, но конца света? Подписаться на подкасты «Медузы» в YouTube, даже если у вас есть другая привычная вам платформа, пусть будет и это запасная на случай какой-нибудь поломки или блокировки. И если вы вдруг еще не оценили, обязательно послушайте другие подкасты «Медузы», помимо «Что случилось». Например, «Сигнал» — это деконструкция главных штампов пропаганды, или «Текст недели». Он посвящен статьям и работе журналистов над ними, собственно, о самих этих журналистах. «The Naked Правда» — взгляд на Россию глазами американца, и это эпизоды на английском языке, можно потренироваться. А ведущий-то так скромен, что сравнивает себя всего лишь с мыслителем Алексисом де Токвилем. И, наконец, недавняя премьера «Медузы» — «Отрицательный рост», подкаст об экономике. Его делает Маргарита Лютова, она очень умная, это слышно с первой минуты, а еще она веселая. Но когда говорит про российскую экономику, слышно, как ей плакать хочется. Письмо, которое тоже я обещал прочесть, оно мне приглянулось. И, кстати, если вы хотите написать свои послания, мы выборочно будем их читать. Пожалуйста, отправляйте на адрес podcast@sobakameduza.io. Итак, выбранное мною послание. Оно посвящено выпуску про ММА. Был у нас такой на этой неделе. И все, как я люблю. Дополняет, развивает, объясняет тему. Привет, я давний поклонник смешанных единоборств и не удержал. задержался от насыпания контекста, который почему-то не обозначил ваш собеседник. Итак, первое. Компания UFC последние 4-5 лет активно вкладывается в рынок ОАЭ, как в самый богатый на Ближнем Востоке. Именно под эту аудиторию были специально выведены в топ такие звезды-мусульмане, как Нурмагомедов, а потом на смену им и Махачев с Чимаевым. Да, Хасбик с его миллионами подписчиков в той же страте также пригодился промоушену. Второе. Мероприятие UFC 294, которое дало инфоповод, проводилось в Абу-Даби и было максимально укомплектовано понятными для местных спортсменами из Афганистана, Марокко, Таджикистана и из Кавказа. Нет ничего удивительного, что в этом месте среди этих людей всплыла тема арабо-израильского противостояния. И уверен, это не было срежиссировано UFC, так как консорциум инвесторов, что управляет компанией, всегда и изо всех сил максимально дистанцировался от любой темы, что могла бы нанести урон репутации компании. Цензурить они могут, разве что вырывая микрофон из рук спортсмена или переключая прямой эфир на другие кадры. И изредка такое случается, но лишь когда англоязычные режиссеры понимают, о чем речь. Примерно год назад один из россиян начал говорить про СВО и Украину на английском, и это тут же замяли. Третье. Что касается Кадырова, то для него ММА — это и хобби тоже, не только пиар. К примеру, ему принадлежит непопулярный, но щедро финансируемый российский промоушен Absolute Championship Ахмат. Чимаев же — единственный чеченец, выступающий на таком высоком уровне, за что и обласкан падишахом. Удачи, всего хорошего, Костя. И вам, дорогой Костя, удачи, пока, всего хорошего. Чувство, что вы из тех, кто бьет силой при прощании по руке рукой. Ну ничего, я рад вашему крепкому рукопожатию. Интересное, повторюсь, письмо, добавлен контекст от явно понимающего слушателя. Всем, кто пропустил эпизод про ММА, еще раз рекомендую послушать. Будет любопытно, даже если вы спортом и конкретно единоборствами не интересуетесь. Ну и снова повторю адрес для ваших писем: podcast@medusa.io. Что еще остается сказать? Наверное, напомнить, что Медуза существует на добровольные пожертвования аудитории. По ссылке в описании к подкасту вы можете узнать, как нам можно помочь не только деньгами, и как сделать это безопасно для вас. Не проходите мимо, не стесняйтесь помощи. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Всего доброго, до встречи.